Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Добрый день. Мы с вами продолжаем разговор о том, что, собственно говоря, мы знаем о библейских событиях с точки зрения археологии, истории, с точки зрения библейского текста. И в прошлые разы у нас были скорее такие теоретические рассуждения. А сегодня давайте рассмотрим несколько теорий, касающихся начала истории Древнего Израиля, собственно говоря, того, как появилась на карте мира страна, которую мы сегодня называем Израиль. Ну, конечно, наверняка все знакомы с историей, которая рассказана в Пятикнижии, исход из Египта, и мы говорили в прошлый раз о том, насколько можно это подтвердить или не подтвердить археологически, и, в общем, пришли к тому выводу, что однозначных подтверждений у нас нет, да их и невозможно себе представить. Ну, а есть ли какие-то, скажем так, другие версии? Конечно, в них недостатка не было, и сегодня мы о них поговорим. Может быть, в качестве очень небольшого предисловия, почему вообще возникают другие версии? Разве недостаточно священной истории, скажет благочестивый христианин или иудей, который читает Библию и воспринимает ее как вполне авторитетное священное писание? Ну, во-первых, не все люди верующие, и последние 100-150 лет это становится уже нормой, что есть неверующие, для которых эта история не выглядит священной, она может выглядеть либо историей, либо нет, и они пытаются найти точно так же, как они находят, допустим, для легендов и мифов Древней Греции, найти какое-то историческое зерно, которое за всеми этими событиями могло быть. Но я бы не стал представлять это как спор верующих с атеистами, ни в коем случае. Ну, во-первых, много людей есть посредине, а во-вторых, и мы, наверное, к этому будем возвращаться еще и еще раз в следующих наших передачах, и, может быть, даже на гораздо более таком остром и спорном материале. Сегодня подготовка, будем считать к нему. Есть все-таки некоторая разница между взглядом научным и взглядом глазами веры, даже если смотрит один и тот же человек. Ну, смотрите, если у нас есть некое научное знание, история – это, в принципе, наука, хотя многие пытаются сделать из нее идеологию или сборник занимательных рассказов, но, в принципе, это наука, и она подчиняется своим законам. И если мы анализируем библейские повествования и археологические находки с точки зрения этих законов, конечно, встает рано или поздно вопрос о том, как они соотносятся с нашей христианской или иудейской верой. И оказывается, что моделей может быть много и достаточно разных. Ну, допустим, мы нашли город, который был уничтожен в огне пожара. Ханаанский город, неважно какой. Это свидетельство завоевания его израильтянами? Не обязательно, могли завоевать не израильтяне. Могло быть какое-то землетрясение, стихийное бедствие, мог возникнуть пожар от того, что кто-то, допустим, там неаккуратно разводил огонь, да, и город весь сгорел. Это ничего не говорит о тех событиях, которые произошли. И, с другой стороны, всегда достаточно много реконструкций предлагается людьми, которые более или менее представляют себе, как вообще выглядит исторический процесс, иногда они очень наивно себе это представляют, и думают, что могут предложить такое же объяснение для библейских повествований. Ну, например, исход – очень удачная в этом смысле такая историческая точка. Да, каждый народ в какой-то момент говорит о себе: вот мы появились на свете потому что. Но СССР появился потому, что возникла Великая Октябрьская социалистическая революция, как это всегда называлось, да? А Российская империя – потому что был Петр I. А Древняя Русь – потому что когда-то славянские племена призвали варягов править ими. Понятно, что это немножко наивный взгляд, то есть государство не возникает в одну какую-то ночь или там в один прекрасный день, и даже если бы не призвали в тот момент варягов, или даже если вместо Петра был другой царь, наверное, что-то похожее так или иначе бы образовалось, да? Но вот есть такой рассказ, и исход – это рассказ о том, как возник Израиль. И он написан вполне таким языком, которым рассказывают очень часто мифы, не в значении, что это неправда, мы уже разбирали этот вопрос, а в том значении, что это немножко особый язык описания. И с точки зрения историка, как раз повествование о том, как сотни тысяч людей выходят из Египта и переселяются в Ханаан через Синайскую пустыню, довольно недостоверно, просто потому, что слишком много этих людей, и потому что, да, естественно, история, когда снимается народ с места, переселяется и занимает новую территорию, но в историческом повествовании это будут, например, венгры или мадьяры, которые переселились с Южного Урала, да, там или калмыки, которые переселились из района Бурятии, как раз в район Нижней Волги, да. Это все абсолютно реальные истории, но всегда все сложнее, чем вот в таком простом библейском повествовании. Вышли из Египта, перешли через пустыню, вошли в Ханаан.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Были разные идеи. Я расскажу сегодня, может быть, лишь о двух, более или менее подробно. Первую идею предложил германский историк Мартин Нотт в 50-е годы. Он назвал это амфиктионией. Что такое амфиктиония? Ну, вот в античной истории амфиктиония – это союз племен вокруг святилища. В Древней Греции такие были. Есть разные племена, у них не все одинаково, но у них есть некое общее святилище, которое они почитают, ценят, и, соответственно, их объединяет, с одной стороны, все, что с этим святилищем связано, и практическая необходимость его поддерживать, обряды там совершать, но и некоторое повествование о том, как это святилище возникло. И вот Мартин Нотт говорит, ну, вообще никакого исхода из Египта на самом деле не было. А племена в какой-то момент собрались вместе, построили себе святилище вот этого самого Господа или Яхвы, как они, вероятно, его называли в те времена, и придумали себе общую мифологию. При этом часть действительно могла переселиться из этих племен откуда-то, это в древности происходило сплошь и рядом, часть могла быть местной, автохтонной, как это называют историки. И они, собственно, придумали такую историю исхода из Египта, чтобы подчеркнуть свое единство, когда мы все откуда-то вышли и пришли в другое место, то у нас друг с другом гораздо больше общего, чем со всеми, кто живет рядом. Такая теория Мартина Нотта.
Мартин Нотт – немецкий ученый, педагог, профессор, доктор наук. Один из самых известных протестантских библеистов, исследователей Ветхого Завета XX века. С 1945 года до своей отставки был профессором Боннского университета. В 1967 переехал в Иерусалим, где руководил немецким протестантским научным институтом Святой Земли.
На самом деле Мартин Нотт – немецкий историк. Немецкие историки всегда очень хорошо изучали историю Древнего мира, классической Греции, в общем-то, воспринимали классическую Древнюю Грецию как такой идеальный образец. И более или менее все, что им удавалось найти в других культурах, они старались подверстать под эту Древнюю Грецию и сказать, ну вот, вы знаете, и в других местах тоже так было. Амфиктиония – это, безусловно, само греческое слово, об этом подсказывает реалия из жизни Древней Греции. Но и в Древнем Израиле он тоже ее нашел. Следующий пример того, как можно реконструировать историю Древнего Израиля, в частности, поселения в Ханаане, предложил американский историк Норман Готвальд. И у него история была совершенно другая. Он задумался о том, что, вообще-то говоря, большие какие-то группы не могли так взять и переселиться, и захватить эту территорию, а, наверное, что-то происходило внутри самой страны, внутри Ханаана. И он описал это так, что были там угнетенные слои общества, бедняки, сельские в основном, которые подняли знамя борьбы за свои права против городского населения, развращенного, богатого, а поскольку тогда любая идеология опиралась на религию, то вот в качестве своего знамени они избрали веру в единого Бога, в того самого Господа или Яхвы. То есть в результате тоже возникла такая религия, яхвизм, как могут назвать это историки, которая стала знаменем борьбы угнетенных, трудящихся за свои права. Эта борьба увенчалась успехом. Действительно, города были взяты и разрушены, но не столько пришельцами, сколько действительно местными повстанцами. При этом роль пришельцев вполне могла быть, потому что часто такого рода восстания, революции, они связываются с некоторым количеством людей, которые приходят извне, особенно со своей идеологией. Ну, как большевики в Россию весной 17-го года приехали в знаменитом запломбированном вагоне, привезли свою идеологию, да, и дальше уже началась революция, но она не из Германии была импортирована, она была вполне российская. Вот Готвальд именно так это описывает. И, наверное, пока я пересказывал идею Готвальда, вы прекрасно догадались, каковы были политические воззрения самого Готвальда.
Нормана Готвальда называют одним из первых в современном всплеске социологических исследований Ветхого Завета и вместе с тем наиболее спорным в своих работах.
А, конечно, он был марксистом, он был левым и активно участвовал в политической борьбе американцев в 60-е и 70-е годы, боролся против войны во Вьетнаме, за права чернокожих. и все такое прочее. И, собственно говоря, как Мартин Нот рассказывает нам историю Древней Греции, опрокинутую в Древний Израиль, так Норман Готвальд рассказывает нам историю левых, западных и американских в особенности, опять-таки опрокинутую в Древний Израиль.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот трудящиеся классы, они борются за свое освобождение, при этом они изобретают некоторую идеологию. Ну, в 21 или 20 веке, или даже 19-м это марксизм, в первую очередь, а тогда это, соответственно, вера в единого и причем такого пастушеского, скорее, Бога, как воспринимают изначальную основу вот этой библейской религии. Но можно на это все мило улыбнуться и сказать, да, вот, знаете, реконструкторы, они... Даже когда они надевают на себя доспехи средневековые или античные хитоны, они все равно остаются тем же, кем они были. Когда они придумывают историю Древнего Израиля, они все равно описывают свое видение мира и лишь пользуются вот этими образами, этими именами и названиями для описания все тех же своих идей. Но можно посмотреть на ту же самую книгу Иисуса Навина, которая рассказывает о завоевании Ханаана.
Книга Иисуса Навина описывает историю еврейского народа от смерти Моисея до смерти Иисуса Навина. Рассказывает о завоевании Западной Палестины и о разделении ее между коленами.
А найдем ли мы там что-то похожее на идею Амфиктиония и Мартина Нота? Да, найдем. Племя гаваунитян заключает с израильтянами союз. Причем, если вы помните, они там даже их обманули, сделали вид, что пришли издалека. Вот вам Амфиктиония. Вот там союз племен, который возникает, причем именно вокруг святилища, потому что гаваунитяне заключают договор на определенных условиях, они принимают Господа как своего Бога и становятся частью, пусть не израильского народа, но частью того населения Ханаана, которое живет при Израиле и вполне себя там хорошо ощущает. А есть ли что-то подобное этой самой социальной борьбе трудящихся за свои права, как Готвальд описывал? Да, есть такое в книге Иисуса Навина, иерихонская блудница Раав. Она спрятала у себя израильских разведчиков и была принята в израильский народ. Ну, а кто такая блудница? Это городские низы как раз. Это женщина очень низкого положения, с самого дна. Она не хочет оборонять родной город. Она выдает этот самый родной город вражеским лазутчикам. То есть, вот вам... Пожалуйста, социальная борьба, и становится она членом израильского народа, входит в него. А, собственно, вопрос в том, что в каких дозах. Да? Ни Нот, ни Готвальд не отвергали идеи того, что какое-то, и, может быть, достаточно большое число этих самых израильтян пришло из Египта или еще откуда-то. С другой стороны, книга Иисуса Навина не отвергает ни союзов с племенами, ни борьбы за лучшее будущее со стороны угнетенных людей, но показывает это скорее как исключение. Но мы знаем, что где норма, где исключение, во многом вопрос наших оценок, и поэтому, наверное, мы можем признать, что вся эта история завоевания Ханаана, она описана в Библии, в книге Иисуса Навина, гораздо более сложным образом, чем мы представляем изначально, и что любые модели, которые мы можем в данном случае предложить, они достаточно условны. Мы не вправе сказать, что все было абсолютно буквально так, как описано в книге Иисуса Навина, хотя бы потому, что эта книга не столько историческое повествование, сколько рассуждение о израильском народе и некоторый такой проект израильского народа, который дальше должен осуществиться. С другой стороны, все эти современные реконструкции отражают действительно, как я уже сказал, прежде всего характер своих реконструкторов, своих создателей, нежели какую-то объективную древнюю реальность. Если, допустим, для иудеев это очень важная история, потому что она касается, собственно, создания израильского народа и Пасхи, заселения в Ханаане, то для христиан, может быть, это не настолько горячо и важно, но какая разница, как это реконструировать? Для христиан, конечно, гораздо более значимым, а иногда, может быть, и оскорбительным, покажется поиск исторического Иисуса. Что же там было из евангельских событий на самом деле? Вот об этом мы начнем наш разговор в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».